Здравствуйте, дорогие телезрители! Нынешний день церковь посвящает памяти всех пострадавших в годы гонений на церковь при советской власти. Не отдельно взятых новомучеников, а всех без исключения. А это миллионы наших соотечественников. Есть люди, которые истово спорят, с пеной у рта, так сказать, сколько же на самом деле погибших при большевистском красном терроре, в годы сталинских репрессий, коллективизации. Да и при Хрущеве, которого зря считают белым и пушистым, также гибли люди. Восставших рабочих-то в 1962-м, как расстреляли в Новочеркасске. И при Брежневе были жертвы, конечно, уже не столь многочисленные. Да, так вот сколько их было, расстрелянных, погибших в тюрьмах, на лесоповалах, с отобранной едой, оставленных умирать с голоду. Кто-то 30 миллионов насчитал. Кто-то не согласен с этой цифрой, настаивает, мол, не больше 20. А кто-то в попытке проследить демографический дефицит тех лет озвучивает цифру 12. Ладно, возьмем по минимуму. Пусть даже не 30, а 12 миллионов было лишено жизни. Мы ведь не очень представляем, сколько это 12 миллионов. Это 36 таких городов, как Херсон. С женщинами, детьми, стариками. Атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, по масштабности, в сравнении с преступлениями советского режима, может показаться юношеским хулиганством. Но, как бы мы ни пытались представить себе величины трагедии, массовость, концентрацию горя, так сказать, проникнуться, осознать это на уровне чувств нам не удастся. Все мы умеем считать, но поместить в своем сердце суммированную боль миллионов мы не в состоянии. Нам станет понятным, если что-то случится с родными, нашим отцом или матерью, сыном или дочерью, мужем или женой. Вот если твою родную маму или отца большевики поставили бы к стенке и выстрелили в затылок, это было бы понятно. Конечно же, будет грубой ошибкой все сваливать на политическую систему, на власть коммунистов. Кто они такие, эти палачи бывшего СССР? Такие же люди, как и мы с вами, независимо от политических симпатий или антипатий, со своими судьбами, переживаниями, радостями и страданиями. Тот же НКВДшник, как и любой из нас, когда-то родился, где-то учился, потом обзавелся семьей. У него была жена, дети, возможно, даже очень любимые, верные друзья. Чего-то он боялся, о чем-то мечтал. А искушение поступить гадко преследует любого из земнородных, будь то капиталистом, монархистом, либералом или демократом. В 90-е, когда рухнул советский строй, что, преступлений стало меньше? Жилья сколько народу лишилось, пенсионного обеспечения. А как счесть раньше времени ушедших из этой жизни из-за неимения возможности приобрести медикаменты? Грешник. Он и в Африке грешник, и в Америке. В Соединенных Штатах. Там коммунистов не было, а люди умирали голодной смертью. В 1930-х годах Великой депрессии это было. В годы богатого урожая, когда с целью удержать цены на зерно, его скупали и уничтожали. Сваливали в водоемы. Негодяи, они будут негодяйствовать при любом строе, социалистическом, капиталистическом, каким угодно. Впрочем, так же, как и наоборот, ведь было немало коммунистов, которые жизни свои отдавали за блага ближних и отечества. И все же социалистические идеи сами по себе были ядовитыми. Причем вкусно приправленными, что еще более усугубляло их опасность. Ведь казалось здорово создать общество свободы, равенства и братства, где отсутствовали бы эксплуатация человека человеком, где не было бы голодных, все могли получать бесплатное образование и так далее. Между прочим, это многовековая мечта человечества, плюс перекликающаяся с христианством. Борьба со стяжательством – это ведь прямо-таки евангельский мотив. Перед Богом-то все равны. Это, как мы уже упоминали с вами, Владимир Соловьев, великий русский религиозный философ, писал, что мораль христианства и мораль социалистическая почти одинаковая, разве что с различием в маленькой детали. Евангелие призывает поделиться имуществом с ближним, а социализм – отнять имение у ближнего и разделить его. Но нюанс ведь этот на самом деле решающий. Вроде все так, как должно быть, но вверх тормашками, как на негативной фотопленке. Картинка четкая, но там, где должно быть белое, там черное, и наоборот. Христос говорит богатому юноше – иди и раздай свое имение бедным. А Ленин – экспроприируй, грабь богатых. Десятая заповедь закона Божия гласит: «Не пожелай ничего, что принадлежит ближним». Не то чтобы убить хозяина и овладеть его имуществом, но даже думать об этом грешно. Но ленинский призыв грабить для большинства оказался ближе сердцу, чем Божья заповедь не желать чужого имущества. Оно и проще так, чем самому строить дом, написать донос на соседа, его сошлют в Сибирь, и ты можешь уже завтра переселяться в его добротное жилище. Понятное дело, любой маломальски порядочный, тем более религиозный человек, не мог согласиться с такой идеологией. Поэтому и неудивительно, что с победой октября вожди пролетариата берут на вооружение атеизм. Церковь же объявляется врагом революции. Священников, церковнослужителей, активных верующих бросают в тюрьмы, ссылают, в основном убивают. Сам Ленин лично заботится о том, чтобы расстреляно было как можно больше священников. Репрессировали, конечно, не только церковников, всем досталось. Но любой сознательный христианин был противником советской идеологии безусловным, пусть и пассивным. Поэтому одна из первейших государственных задач – уничтожить церковь на корню, да и саму веру. Никита Сергеевич Хрущев торжественно обещал к 1975 году показать по телевидению последнего попа. То есть церковь должна была исчезнуть полностью и бесследно. И вот, начиная с октября 1917 и заканчивая уже горбачевскими временами, с церковью велась борьба на уничтожение. При Брежневе было полегче. Но последний великолепный храм на Херсонщине совки разрушили уже в период перестройки в Станиславе. Таким образом, 20 век ознаменован множеством мучеников за веру Христову, коих мы ныне празднуем. И ведомых, и неведомых, и тех, которые причислены к лику святых, в память которых составлены богослужения, о которых мы можем прочесть в жизнеописании, и тех, о которых знает только Бог. Нынешний день как раз и посвящен всем этим страдальцам, новомученикам, от которых нас отделяет всего 2-3 поколения. Соболезную, вспоминаем и тех, которые пострадали от разлуки со своими любимыми, матерям, сыновей которых убивали, ведь не сладко было. Их боль, быть может, была даже страшнее самих расстрелянных. А каково было их женам, детям? Все эти страдальцы перед нашим нынешним взором. И верующие, и неверующие, и праведники, и грешники. Но церковь воздает особое почтение не всем. Насильственно были лишены жизни в годы репрессии миллионы самых разных людей. В сталинскую мясорубку попадали и сами же революционеры, на штыках которых пришла на нашу землю тирания. Да и сами же палачи, руки которых были окровавлены сотнями и тысячами невинно убиенных. Таковых церковь никогда к лику святых не причислит, даже если они и крещенные, и по ночам молились Богу. Было и много невинных страдальцев, в том числе и тех, которые стояли за веру Христову. Но для церковной канонизации этого недостаточно. Помните, апостол Павел как писал: «Даже если я отдам тело мое на сожжение, но любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Проблема в том, что множество побывавших в тюрьмах и ссылках, которым все же удалось выжить и возвратиться в свои дома, озлобились. В их сердцах проросло терние ненависти, пусть и к своим врагам. Понять таковых можно, сочувствовать им, но к лику святых причислить не получится, потому что с Богом нас может единить только любовь, которая, по слову того же Павла, долготерпит, милосердствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, все покрывает, все переносит, в в том числе и несправедливость. Казалось, как можно было не осатанеть в тех жутких реалиях, в которых оказались наши соотечественники? Оказывается, можно. И вот их сегодня особо отмечает церковь. В храмах совершаются богослужения в их честь. Мы обращаемся к их бессмертным душам, которые, образно говоря, у престола Божия, и просим их молитв за нашу страну, не очень благополучную, никак не могущую оправиться от выстрела «Аврора», которому, как-никак, а скоро уже исполнится 100 лет.
Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному Христу Твоему. Поклоняемся Христе и святое воскресение Твое поем и славим.
Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – Вознесение Господне. И последнее событие из земной жизни Иисуса Христа – Вознесение на небо. На какое небо вознесся Иисус? В заоблачное пространство? В стратосферу? Или на Марс? А может, в соседнюю галактику? На небо – это куда? Конечно, речь идет не о пространственном перемещении Иисуса, ни о каком полете Христа в межпланетном просторе среди отцов церкви никогда речи не велось. Небо всегда было символом мира духовного, обозначением, если так можно сказать, качественно высшего уровня бытия. Великий христианский проповедник первого тысячелетия Иоанн Златоуст, живший 16 веков тому назад, говоря о небе небесном, восклицает: «Что мне до неба, когда я сам становлюсь небом?» Но если вознесение Иисуса на так называемое небо – это не пространственное перемещение, тогда что? Изменение телесной природы Христа? Новая ступень ее одухотворения? Но, как мы уже замечали в прошлый раз, воскресшее тело Иисуса и так уже обладало свойствами, не поддающимися описаниям в рамках земной природы. Оно уже было не вполне материальным, если пользоваться критериями нашей земной механики. Прохождение сквозь материальные предметы, появление словно ниоткуда, исчезновение, дематериализация и прочее говорит о том, что тело Христа уже было как бы не телесным, простите за каламбур, не плотским. Его организующей и связующей основой являлась шекина, как бы сказать, нетварная божественная энергия, фаворский свет. Материя тела Христова до последнего кварка или нейтрина формировалась и переформировалась под воздействием духовной составляющей. Казалось, все, вот предел совершенства, предмет наших чаяний, потому что такими же телами будем и мы все снабжены в конце времен. Но что же тогда представляет собой событие, названное Вознесением Господним? были разные по этому поводу догадки, в том числе и еретические. Так одно из ошибочных учений, осужденных церковью, гласило, что вознесение Иисуса на небо – это окончательное развоплощение Христово. Ну, все мы прекрасно знаем, как дважды два, что Иисус Христос – Богочеловек. В нем осуществлено соединение двух природ – божеской и человеческой. Причем парадоксальным, антиномичным образом – человеческая природа не была подавлена или поглощена божеской природой. Иисус был подлинным, настоящим человеком. И божеская природа, соединенная с человечеством Иисуса, также не была ограничена рамками времени и пространства. Второе лицо Святой Троицы, Бог Сын, воплотившийся во Христе, ни на мгновение не переставал быть Богом, со всеми присущими божеству предикатами, вездесущим, вечностью, всемогуществом и прочими свойствами. Так вот, было мнение, что вознесение – это разъединение, освобождение Божьей природы Бога Сына от соединенности с человечеством Христа, развоплощение. Ни в коем случае Церковь учит нас, что наоборот – человеческая природа Христа была вознесена еще на более высокий божеский уровень. Такой вот образ библейский употребляется. Вознесшийся Богочеловек Христос воссел одесную Бога, Отца. Понятно, что это символ. Никакого трона Всевышнему не требуется. И невозможно оказаться справа Бога или слева, вверху или внизу. Он везде. Сидение одесную Бога, по сути, означает равенство Богу, или, во всяком случае, высокую степень близости в плане достоинства. Христос воссел одесную Отца. Но что сие значит? Для божеской составляющей ничего нового. Бог Сын, как был единосущным и равным Богу Отцу, так ими остался. Он как не сшел на землю, так и восшел. Так же образно говоря, поскольку Бог вездесущ. Это понятно. А что удивительно и совершенно непостижимо, это то, что вознесена была человеческая природа на уровень божества. Понять это нам, осознать не дано. И вправду, как такое возможно, чтобы человеческое тело, пусть даже Христовое, тело воскресшее, одухотворенное, ошекиненное, так сказать, могло быть вознесено на уровень божества. Ведь само человечество Христа обретает божеские свойства, в частности, вездесущие. До вознесения Христос мог по-разному удивлять своих учеников, появиться вдруг, исчезнуть, показаться в виде незнакомца. Но Иисус не мог, скажем, находиться одновременно в разных местах по своей человеческой природе. А вот по вознесении это уже не проблема. Он заверяет своих учеников, а в лице всех нас, что будет с нами во все дни до скончания времен. Вместе со всеми нами Он будет не только как Бог, но и как человек. С каждым из нас одновременно, где бы мы ни находились. То есть тело Христа уже обрело божеские свойства. Даже если все 7 миллиардов людей одномоментно обратятся к Иисусу, Христос откликнется на воззвание каждого, причем не только как Бог, но и как человек. Как это оказалось возможным? И что надо было сделать с человеческой плотью, чтобы она обрела подобное свойство? Нам, людям, даже вообразить невозможно. Это смелее и выше любой фантастики, граничащей с безумием. Ученикам Христовым, которые оказались свидетелями этого таинственного события, было чему радоваться. И тому, что, как мы уже отметили, Христос по вознесении Своем не оставил землю, не удалился от нас, а наоборот, оказался максимально близким к абсолютно любому из нас. и по отдельности, и ко всем нам вместе взятым. Но, во-вторых, событие Вознесения Господня имеет непосредственное отношение и к нам с вами. Это тот великий, завершающий шаг по неизведанному пути, который у Иисуса уже позади, но нам он еще предстоит. Не всем, конечно. По учению святых отцов древности, вознесения будут удостоены только праведники, люди, избравшие путь к Богу, стремящиеся к близости к Творцу, жаждущие обожения. И если так называемое воскресение произойдет с каждым, и праведными, и грешными, то вознесение – это удел лишь праведников, людей, которые при земной жизни научились любить Бога, сумели привязаться к Господу всей душою, всем сердцем и всем помышлением своим. Нотка, конечно, грустная. Каждый из нас, глядя на свою жизнь, наверное, вздохнет. Мол, какое там вознесение меня может ожидать? Дай Бог в аду не оказаться. Это действительно так. Но еще не вечер. Ночь еще не наступила. Времени маленько еще есть. Не упустим свой шанс.
Хвалите меня, Господи, хвалите раби Господа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословен Господь Отец и Мама, благословен Господь Отец и Мама.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму, и я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего вам доброго!